подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соусі. Сьогодні мій суразмовця Олег Алкаєв, былий начальник Менського СІЗО номер 1, так званої «Володарки», автор книги «Расстрельная команда». Добрий день, Олег Леонидович.
Добрый день всем.
Олег Леонидович, я хочу представить вас больш широко нашей аудитории. Вы больш за 30 годов працавали у пенитенциарной системе Советского Союза, Казахстана и Беларуси. У 2001 годе вы выступили с выкрытием у справе об выкрадании, меркованном забойстве ведомых белорусских политиков. У 2002 годе отримали политический притулок у Немеччине. Ну и сегодня я пропоную поговорить про то, как у Беларуси проводили и проводятся расстрелы, а так само про введение смертного покарания за намер ожитявить террористичный акт. Ну и найперш я хотела бы вас попросить прокомментовать недавнее введение смертной кары в Беларуси за намер ожитявить террористичный акт.
Да, это что-то новое вообще-то в юриспруденции как Беларуси, так, наверное. Я аналогов пока не видел в других странах, но, может быть, это и есть. Преступление считается оконченным, это термин из уголовного права, когда преступник достигает преступного результата. А замысел, умысел – это была первоначальная стадия преступления. Просто если она на этом и заканчивалась, да, ну, сели люди, помечтали, вот как мы сейчас с вами там скажем, я скажу, Ганна, пойдем завтра лондонскую биржу ограбим. Ну, мы понимаем, что это невозможно, то это называлось голый умысел или просто болтовня. Вот сегодня это возведено, выведено на уровень самостоятельного оконченного преступления.
Господар Олег, я хотела вас запытаться про судовый процесс у справе Миколая Утуховича и людей, яких разом с ним обвинувачивают. Но вы, напевно, бачили эти кадры с процессу, которые демонстрировали державные СМИ, эти клетки страшные. И я выглядаю, что Миколая Утуховича и людей, которые проходят по этой справе разом с ним, судят, ну, вот с уликом вот этих новых поправок у законодательства. Что вы думаете вообще про эту справу?
Если бы эти события были бы, скажем так, лет 10 назад, то это назвали бы хулиганством. Ну, хулиганством или умышленным повреждением технических средств каких-то там или зданий. Но не связано с терроризмом. Но сегодня все связано с понятием терроризма. Это довольно тяжкое преступление, очень тяжкое преступление. Причем оно расценивается тяжкое во всех государствах. Вот если слово терроризм, там очень осторожно к этому относятся. Это уловили, конечно, наши власти. И они теперь любое событие расценивают как попытка госпереворота, покушение на захват власти и другие насильственные действия, направленные, в общем-то, на свержение власти и сопутствующие при этом преступления.
Я еще хотела про такой момент запытаться. Вот этот список террористов пополняется в Беларуси каждый день. Вот совсем недавно Мария Колесникова, Максим Знак додаденные были в этот список. Что вы бачите? Что за этим стоит?
За этим стоит, ну, это не попытка уже, это реальные действия усилить наказание, потому что другие статьи, они более мягкие. Ну, во всяком случае, к смертной казни они не подводят, а вот терроризм подводит.
Это мне страшно вас запытываться, навод страшно это формулировать. Это выглядит как на полохвание всех вокруг, те, ну, это реальные деяния, которые могут быть доведены.
Ну, это и входило в задачу. Напугать, запугать. И здесь я опять обращаю внимание, что если это просто покушение на убийство там, или убийство, мало ли убийств совершается каждый день, то здесь вот именно привязка идет к терроризму, да, она очень сильно действует на умы зарубежных политиков. Потому что этого опасаются все. И в Германии эта статья тяжкая, и в Америке тяжкая, и она везде тяжкая. Это самая тяжкая статья терроризма. Любое преступление оценивается от умысла виновного. Вот просто умысел. Вот что он хотел сделать. И в данном случае, как говорят юристы, объективная сторона определяет субъективную. То есть именно то, что сделано фактически, это полезно всем услышать. Судят потому, что сделано фактически, и этим определяется умысел, что он задумывал. Так вот, на той стадии фактически совершенного, я говорю, можно было расценивать как хулиганство. Ну, завтра идем свергать, идем делать революцию. Завтра идем свергать президента. Завтра идем захватывать там мэрию какую-то. Если это раньше была простая болтовня, то сегодня она работает против людей.
Зрозуміло. Олег Леонидович, я хотела зараз вернуться до того, чем вы займались. Одна частка ваших службовых обов'язков, коли были начальником СИЗО номер один, так званой Володарки, вы были у Тимлику и керовником расстрельной команды. Гэта, ну, наколькі я разумею, начальник СИЗО номер один поводле своей посады мае узначальваць гэтую команду. Расскажите, як проводзіліся расстрелы?
Начну чуть-чуть издалека начну, чтобы люди так имеют такое иногда представление, да, что как будто бы начальник или руководитель расстрельной команды проснулся, не с той ноги встал, взял пистолет, собрал команду и пошел, значит, расстреливать людей. Все это далеко не так. Это последний эпизод в приговоре суда. Ну, да, иногда до года длится процесс обжалования вместе с рассмотрением в Верховном суде как в кассационной инстанции. Затем работает комиссия по помилованию. Даже если он и не пишет ходатайство о помиловании, комиссия по помилованию все равно рассматривает. Затем рассматривает президент. У него два варианта. Либо удовлетворить ходатайство, либо отказать. Ну, в Беларуси пока что в 99% случаев помилование отказано было. Во всяком случае, при мне. И после этого я тоже не слышал.
И, ну, вот давайте процедуру саму эту попробуем потлумачить. Вам приходит некий загад, так, что привести у выконания, так, как это отбывается?
Ко мне приходят документы из Верховного суда. Основных документов там два. Это письмо Верховного суда и сам указ президента об отказе в помиловании. Это базовые документы, после чего начинается работа расстрельной команды. Руководитель имеет в своем распоряжении 30 дней для исполнения приговора. Вот, определяется день, место исполнения, ну и вся дальнейшая процедура. День определяется обычно с учетом того, чтобы не работать по каждому приговору отдельно, а когда несколько человек будут готовы, документально все готовы к приведению в исполнение смертного приговора. Обычно от 3 до 5, примерно так. В принципе, так работала и комиссия по помилованию. По 3, по 5 человек. Обычно она рассматривает. Не по одному. По одному это была большая редкость. В назначенное время собираются участники группы. Это сотрудники, которые подчиняются мне. И также люди из других подразделений, которые по должности тоже входят в состав группы. Приглашается прокурор, и группа приступает к работе. Значит, осужденные к смертной казни выводятся из камеры, руки их связываются с положением сзади, их доставляют в место исполнения приговора. Я пропущу там детали, это все место исполнения приговора. В месте исполнения приговора находится, опять же, руководитель, это я, представитель органов внутренних дел, и главная фигура в этом процессе прокурор, ну, еще врач. Руководит процессом, ну, формально прокурор, но, как правило, он просто присутствует.
Место вы не можете назвать, где хотя бы умовно, где это находится? Это на территории следственного изолятора, или нет?
Я это все упущу, не буду я даже на эту тему разговаривать, потому что место... Есть закон, там написано, место не указывается, и, вернее, тело не отдается, место захоронения не указывается, а я не могу расшифровывать место исполнения приговора. Единственное, что я писал в своей книге, что вначале это делалось в лесу, но я не обозначал место в каком конкретно. Это было в лесном массиве. Несколько раз там мы производили расстрел, но это оказалось очень, ну, если одним словом сказать, то по-варварски. Это была не казнь, наверное, какая-то такая убийство, расправа. Потом это производилось в помещении. Здесь надо понимать, что когда человека привозят в лес, он же понимает, что его не грибы собирать привезли, да? То есть это дополнительная нагрузка на психику, и как ему так? Ну, сотрудники-то это переживут, конечно, да? Вот. Но это было даже по закону неправильно.
А, вот вы кажете, что это в помешкании потом отбывалось, а человек спиной стоит, у яго на галаве нешта ёсць, як куды яго ставяць. Вот, ну, так, это такія дэталі страшнаватыя, но я хачу ўсё ж запытацца пра іх.
Когда человека подводят к могиле, да, ставят на колени на краю могилы, стреляют в голову и сбрасывают в могилу, это по-варварски, конечно, это даже с нашей точки зрения было по-варварски. При этом другие лица находятся недалеко от машины, хоть они не видят процедуру, но они все слышат. Закон предусматривает, что расстрел должен производиться в отсутствие других людей. В лесу это невозможно сделать, но не оставишь ты машину за километр, она стоит рядом, под охраной, под конвоем, понятно. Ну, вот там все слышат, там понимают, по одному выводят. Это, в общем-то, совершенно избыточное, лишнее испытание для осужденных. Даже оно не предусмотрено законом. Процесс ожидания вот этой смертной казни, он, это дополнительное наказание, которое не предусмотрено законом. В помещении там было все проще. Там обычное помещение, ну, не совсем обычное, конечно, человек не знал, но это было помещение. Там стол, стулья, все было. Затем, когда объявляли, что ходатайство о помилование отклонено, я подавал команду конвою, ему объявляли, что сейчас его увезут в другое место, где, значит, ему будет приведен приговор исполнения. Он понимал, что это будет еще не сейчас, его действительно куда-то увезут. Вот. После чего его заводили, завязывали глаза, заводили в соседнее помещение, где через 10-15 секунд звучал выстрел. Все. То есть он еще думал, что его куда-то повезут, поедет для них. Каждый час или каждые полчаса – это очень большой срок. То есть, по сути дела, казнь производилась внезапно.
А это один человек проводил это присуд у выконания, маю на вазе, стрелок?
В группе находилось несколько стрелков. В принципе, любой мог. Ну, штатные стрелки, там, где они были в нашем секретном документе обозначены, их выбирал я. Ну, обычно два человека были. Кто-то там в отпуске, кто-то заболел, кто-то приболел. Ну, а практически мог любой это сделать. Там такого не было кастинга там или какого-то персонального отбора.
Что отбывалось, когда человек был расстрелянный?
После заводили следующего, он не видел, что там уже один расстрелянный. Он там лежал упакованный мешок, значит, заводили следующего. И как так вот всех, кто был на этот день определен казни, были расстреляны и находились в помещении, куда затем подъезжала машина, забирали трупы и везли к месту захоронения. Ну, место захоронения тоже не могу уже рассказать. Ну, то есть их уже везли упакованными в мешки. Они не подходили своими ногами к могиле. Вот это вот было. А до этого было так, что подходили на своих ногах.
Ведаете, можете вы отказать на это питание, сколько человек подчас вашей працы было расстреляно?
Около 150.
И скажите, вот сярод этих людей, какие в основном артикулы были?
Были убийства, и были еще двое, по-моему, за бандитизм. Но там тоже связано с убийством было. Вот, кстати, статья «Бандитизм», она предусматривает смертную казнь, даже если не было и убийства, тоже предусмотрено. То есть само создание банды, существование, оно предусматривает смертную казнь.
Господар Олег, я так разумею, но это тяжкое выпробование, при том, что вы мусили это робить поводле вашей посады. Насколько для вас это было тяжко? Что, как вы находили силы, тлумачэнні самі для сябе, каб, ну, гэта не разбурыла вашу псіхіку?
Конечно, это ущерб для психики большой, да, но к этому быстро привыкаешь. Для меня только первый раз это было все в новинку, когда я своими глазами все увидел. Тем более я был руководителем, я не имел права какую-то там слабину показывать или еще что-то. Но я просто посмотрел, там люди грамотные, они работали, все, я смотрел, наблюдал. Вот, после чего у меня твердое убеждение произошло, что надо это лесные все эти события менять, и я их поменял, вот и все. Но остальное относился как к работе, потому что если эмоции включать, то тебя надолго не хватит. И можешь и сам заболеть, или в психушку попасть. Поэтому человек, он защищается, наверное, мозг сам защищается, он исключает эти события, ты на второй день забываешь уже, кто это был, у тебя другая работа есть, это же не основная работа была.
Вот есть доследование про то, что колькость с тяжких злочинств, на самом деле, не залежит от того, есть смертная кара или нет. И Беларусь теперь одинная краина в Европе, где карают смертной карой. Какое ваше ставление на конт мытозгодности смертной кары? Какое оно было тогда, когда вы были начальником володарки, и какое оно теперь?
Это вопрос постоянно, он дискуссионный. У меня эта позиция менялась много раз. Много раз, да. Я нахожусь на территории Европы, где нет смертной казни, да, и вижу, что здесь обходятся без этого. И Беларусь тоже может обходиться, к примеру. Сегодня же в Беларуси редко расстреливают, уже очень редко. Это не то время, когда я был, до 50 человек было приговорено к расстрелу, находилось. Но сегодня, может быть, 2-3.
Давайте вернемся у часы конец 90-х годов, 2099 год, когда зникли, были выкрадены Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатоль Красовский. Вы ключевой сведка у этой справе. Есть журнал, поводле якого расстрельный пистолет выдавался, вы поводле загаду выдали расстрельный пистолет, как раз у те дни, когда были забиты, когда меркавана были забитые люди, про яких я згадала. Для чего это робилось? Для того, как створить законность расстрелу, коли он был, законность вынесению смиродного присуду, коли он был, навод там, ну, может, в устный.
Я долго над этим думал, почему именно этот пистолет. Убить можно было из любого оружия. И такие пистолеты тоже на складе были, можно было получить. Я пришел к одному выводу, чтобы, наверное, у людей, которые совершали убийство, создать иллюзию, что они не просто убивают, а приводят в исполнение смертный приговор. Вот так, как это вот и моральное оправдание, что вот пистолет, с которого убивают преступников. Чтобы у них переживаний по этому поводу не было. Другого я не нахожу объяснения, потому что человек, которого убивает, ему не важно, с какого пистолета его убивают. Ему абсолютно не важно, там уже другие ценности у него в голове. Скорее всего, для морального оправдания вот этих сотрудников, что вот вам оружие, вот это преступники, их надо казнить. Вот. Ну, мы над этим работаем. Да уже сработали, в принципе, все известны, кто совершил убийство. Думаю, что ну, с нами или без нас с этим делом когда-то в этом деле поставят точку.
И у меня до вас опошнее пытание. У выпадку поширения артикулов, повод для яких карают смертью, чего хочут досягнуть улады, какие... Ну, профилактичные меры, так это, я таки вырос ваш, выкористую, чего хочут запобегнуть улады, поширивши эти артикулы и додавши в список террористов ну, велизарную колькость людей.
Здесь две позиции. Первая, это, конечно, запугать. Первое, запугать. Потому что, к сожалению, я скажу, что здесь... Относиться с иронией нельзя, с какой-то усмешкой, иронией. Апеллировать тем более сейчас к международной общественности, это все бесполезно. Нету механизмов, не работает он. Нигде он не работает. Ни в Америке, ни в Беларуси. Никакого механизма нету. А чтобы запугать, нужен какой-то актуальный приговор, который будет. Человек приговорен и будет вот... Статью же не зря ввели. Я не думаю, что она коснется вот конкретно Автуховича, потому что у Автуховича у него фактически содеянное, оно немножко перехлестывает за простой умысел. И у Автуховича нет жертв, никаких нет. Вот, и умысла не было, именно вот умысла на жертв. Если бы он хотел, у него было оружие, он бы мог убить кого-то или взорвать. Там, понятно, они убедились, что в машине никого нет, они ее подожгли или взорвали, опять там жертв не было. Если бы надо было жертвами, они бы дождались, чтобы туда кто-то сел.
А, коли подсумовывать, вы сказали про то, что упершиню о юридичной практике вы бачите такую ситуацию, коли за намер, а не за здейсненный здійснене злочинство, а якісь такі карають, поводле закону можуть карати смяротною карою. І як би ви я ще раз коротко сформулювали, для чого улади гэта роблять?
Для того, чтобы, ну, во-первых, запугать, чтобы мысли, у человека мысли не возникало в голове. Конечно, это иллюзия. Те, кто просто, они, может быть, поумнеют наконец-то, наши вот лидеры там, или кто там, которые там постоянно призывают, да. Ведь если человек решит договориться, не было когда-то компьютеров, не было телефонов, совершали преступления, договаривались молча. Ну как молча, без публичности, без каких-то публичных заявлений. Тоже война целая была без телефонов, и партизанщина была на Беларуси, и взрывали, и, скажем, большой вред причиняли немецкой армии. Это была война. Вот. Это, у немцев это было преступление, для нас это был подвиг, для наших граждан это был подвиг. Сегодня примерно мир также, ну не мир, а население разделилось. Значит, одни, которые живут как бы на войне, для них все остальные преступники, лица, стоящие на охране общественного порядка, это совершают подвиг. Но я хочу здесь еще что напомнить, вот может быть кто забыл, что убийство Захаренко это тоже акт терроризма, потому что это был политический деятель. Убийство Гончара это тоже акт терроризма, это был тоже политический деятель. Не надо про это забывать. Вот, если уж наше государство перешло на новую квалификацию, да, то должны и мы понимать, что это тоже требует пересмотра квалификации. Не просто убийство Захаренко, это акт терроризма. Убийство Шеремета – это акт терроризма. Попытка убийства моя, кстати, если вернуться к знаменитой речи господина Зайцева, да, это тоже акт терроризма на стадии замысла, да, но не по причине, не потому что он не хотел, но у него что-то не срослось, что-то не вышло. Тоже, это тоже акт терроризма и несет в себе оконченный состав преступления.
Дякую великі, спадар Олег. Это был Олег Алкаев, былы начальник СІЗО номер один, так званой Володарки, автор книги «Расстрельная команда», один из ключевых сведков у справе зниклых политиков. Дякую вам великі, всего наилепших.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст. А таксама наш сённяшні госць, медыаэксперт Павлюк Быкоўскі. Павлюк, прывітанне.
Вітаю вас.
Споўніўся год пагрому Тутбая. Некалькі журналістаў, кіраўнікоў дагэтуль застаюцца, прынамсі Марына Золатава. Я хачу нагадаць, што Тутбай это быў такі, як вы мовіце, манблан в інфармацыйным полі на фоне, як бы мовіць, прыгоркаў. Гэтыя прыгоркі і іншыя незалежныя медыя, і дзяржаўныя медыя. І вось як бы зрылі гэтую гару. І в пэўным сэнсе тэму можна вызначыць так, каму дасталася спадчына Тутбая. Давайте па пунктах пойдзем, што здарылася з незалежнымі медыя, з незалежным друкам, з тэлеграм-каналам, з тэлеграм-каналамі. Ну, Тутбай ператварыўся ў зеркала, якое робіцца фактычна за мяжой. Это ўжо медыя з-за мяжы. Такі ж лёс напаткаў і нашу Ніву, і, скажам, Куку, і іншыя выданні, большасць іх напаткаў менавіта такі лёс. І в этом сэнсе як бы такое закальцаванне сітуацыі, і зноў жа на гэтым тыдні адбыўся пагром, хіба не апошняга ці аднаго з апошніх незалежных медыя, якія дзейнічалі ў Беларусі, гэта выданне «Беларусы і рынак». Дык вось, Павел, што адбылося ў цэлым з незалежнымі медыя, калі казаць, скажам, пра іх аўдыторыю?
Тут есть проблема с оценками, бо методичных опытаний, яким можно было бы доверять, то бок те, які можна було б оцінити динаміку, які б давали шмат інформації. І саме головне, ті питання, на які можна спосилатися, бо є питання, які, в принципі, доступні широку експерту, у тому ліку мені, але на їх по умовах нельга спосилатися. Так ось, все це разом не дає можливості адекватно казати про аудиторію. Можна тільки казати, що от я бачив опитання, відповідності з яким відбулося тоє, але я не можу спосилатися на тоє, хто проводив це опитання. Ось, і коли вже гуляти по цих правилах гульні, то треба зазначити, я згодний з вашою оцінкою, що Тутбай був Монбланом. Звичайно, використовується у медіасередку крішечку інша метафора, кажуть про пік і довгий хвост, бо тут вельми великий розрив був поміж Тутбаєм, який охоплював більш за 2/3 інтернет-аудиторії Білорусі, і першим наступним виданням. Так ось, гэты пагоркі, як ви кажете, вони складають довгий хвост, який не вельми моцно змінився після того, як зрили Монблан. Что это значит? С одного боку, аудитория, ну, так оно и на самом деле и могло быть, часто могла не знайти себе, а частка аудитории могла сойти на иншие пляцовки, бо найперш цікавность для медиа возникает тогда, когда есть новины, которые меняют наше життё, когда раптом такой перспективы коли нема, то цікавність це до прогнозу на двор'я, чим до медіа, які пишуть про політику. І тут можна зазначити, що відбулися некілька факторів, і з одного боку репресії, які примусили значну частку перебратися за межу, ці принамсі частки редакції перебратися за межу, а частки залишатися у Білорусі. Але одночасово змінився політичний ландшафт, і тому коли на сьогодні не виглядає так, що ось завтра може вибухнути революція, що завтра може помінятися керовний режим, от про що ж тоді читати політичні новини? Є питання, які показують, що у незалежних медіа за різних обмежуваннях, із-за того, що їх признають екстремістськими, із-за того, що блокують їх сайти, із-за того, що газети перестали паперові видаватися і розповсюджуватися, поменшилась аудитория, ну, прикладно, на 9%. От той час, як у державних медіа, вона засталася такою, як була. Разом з тим, довір до державних медіа значно поменшився у порівнянні з довіром до недержавних медіа. Недержавним медіа довіряють значно більше. І це той фактор, який складано, быцем бы, з одного боку зрозуміти, а з другого боку ёсць людзі, якія бачаць хлусню дзяржаўных медыя, але працягваюць іх глядзець. Чаму? Таму, каб трымаць руку на пульсе. Таму, што ну, у іх гэта ўвайшло ў прывычку, і ў іх проста няма даверу да ўсіх крыніц інфармацыі. Ну, насамрэч, адказаў можа быць многа. А вось.
Павлюк, а вось скажыце.
Ёсць яшчэ адзін фактар.
Так, калі ласка.
Ёсць яшчэ адзін важны фактар, бо медыя шматплатформенная, і пасля таго, як знік портал Тутбай, яго пляцоўкі на Ютубе, на Телеграме, на іншых пляцоўках засталіся, яны засталіся ў спадчыне зеркал, і гэта гаворка ідзе пра больш чым мільённую аўдыторыю. Там ёсць розныя ацэнкі, колькі гэта ў розныя перыяды і для розных каналаў, але гэта гаворка ідзе пра памеры, якія
была
дзяржаўным тэлебачаннем.
А была.
Ну, яны і засталіся. Засталіся, просто адбываюцца пэўныя флуктуацыі, некаторыя людзі адпісваюцца, некаторыя людзі не глядзяць. З'явіліся новыя людзі, якія глядзяць. Ну, і, у прынцыпе, калі паглядзець статыстыку за перыяд 2020 года, тады быў пік спажывання, але тады і падзеі былі, якія моцна закраналі аўдыторыю. Зараз відавочная спад цікаўнасці да палітычных навінаў, яны зрабіліся не так важными для обывателя. Про репрессии, ну, репрессии стали рутинные, тому они так само уже не настолько эмоционально закранают. Ну, и, отповедно, коли у на прилавку вельми мало того, что меня цікавится, я буду меньше это споживать, я буду шукать інший прилавок. Ну и вот люди, может быть, переключаются на некие забавляльные проекты, там, те, что есть еще. Бо тут Бай застался громадско-политичным, он сгубил, ну, так скажем, широту пропановы, якая была у нормальной ситуации. Ну, пробачьте, зеркало стало больше громадско-политичным, тут Бай, он был гипермаркетом, у яким присутничали разные товары.
А вот скажите, вот тогда в 2020 году, когда вот был выбухоподобный рост аудитории у телеграм-каналов, ну, на перши нехты, але и РБ головного мозга, и чай с малиновым вареньем, и, ну, шерегу інших вот такого кшталту, и там они в разы, хиба они в десятки разов там, что-то фантастичное такое. И вот сдавалось, что, мовляв, как бы, как казали там в 20-е годы, там зараз все будет радио, сказать так вот, зараз все будет телеграм, вогуле, как бы СМИ зникнуть, там интернет СМИ зникнуть. А что вот зараз вот с этим телеграм-сегментом? Ці можно сказать, что вот зараз, как тогда, ну, принамсі, сдавалось, вот телеграм – это король. Хотя вы сами сказали, что тут отбывается такое, как бы конвергенция.
Не процесс одночасовый.
Да, в этом смысле, скажем, то же зеркало, оно в Телеграме так само есть. Так да. Вот, ну, все ж таки агулом. Ці можно сказать, что Телеграм как бы вытеснул, перемог онлайн СМИ?
Я бы так не сказал, хотя Телеграм отыгрывает безумовно важную роль. Але, коли поравновывать пляцовки, якія найбольш зараз важны, я бы все-таки выносил на першую яйцу. Телеграм был важный и цікавый, коли новины найперш читали у текстовом формате, а может быть, фотоздымки, может быть, короткое видео, але вот YouTube, это больше звично для аудитории, якая привыкла глядеть телевизор. Ну, это такое больше-меньше пассивное споживание, и YouTube пропонует, рекомендует наступное видео, и коли уже вы выбрали вектор, який вам подобается, то вам будут подказывать подобное видео, и, ну, и вы застанетесь глядеть его далей. Коли же брать Telegram, то там споживание иншее. Вы подписываетесь, и вы перебираете один за одним то, что, на что подписались, и в некий момент вы стомляетесь. А с другого боку, есть еще проблема того, что все пропонуют одно и то же. Ну, большинство громадско-политичных телеграм-каналов одночасово публикуют абсолютно однольковые новины, где меняются просто, может быть, особные слова. Ну, бо у них есть гонка, кто будет первый и так далее, але с пункту глядения споживца, на во что мне глядеть это все. У вынику отбывается полное скорочение. Ну, это одно с тлумачением, окромя просто цікавности до политики, еще и форматная такая вот.
Ну, и плюс, я так разумею, то, что, как бы, знайдут у тебя в телефоне неправильный телеграм-канал, и сядешь перед ведомой дверью в бопику, в базику.
Ну, есть и такое, и, саправды, вот, у той момент, коли телеграм-канал называют экстремистским, одразу отбывается некий рост с отпик. Але потом это не так нивелируется, бо с одного боку шмат кто с обывателю думая, что все каналы незалежные есть экстремистскими, а новины ж негде треба брать. С другого боку, некоторые просто навык не думают в категориях экстремистских, но просто ставятся все категории, яны просто ведают, что треба знести телеграм с моего смартфона на момент, когда это небезопасно, а потом снова его установить, и на вот подписки можно не отписываться. Угу. Без разной стратегии подхода целком, ну, Telegram остается важным каналом, але я бы не переоценивал его роль.
Вот, ну, вы спаслались на разные опытания, я так само бачу разные опытания, вот, какие так само, как бы не могу называть крыницу, але тем не меньше, по воде вот этих опытаний назирается выбухоподобные, так само, вот, причем это опошним часом, там, ну, может, год, навод несколько месяцев, послевоенных месяцев, державных и прадержавных, как бы, скажем так, медиа, которые присутствуют в интернете. Размова идеи, как бы, и про классику, ну, то есть, там, я не веду, Белта, сайт беларускага тэлебачання, тэлеканалаў, да, але і таксама, так бы мовіць, такія вострыя як бы праекты кшталту жоўтых слів і таму падобных. Я памятаю, жоўтыя слівы калісьці былі, здаецца, там каля 70 тысячаў у іх была, былі падпісчыкі. Зараз я гляджу, ну, больш за 100. І так істотна, то есть это істотны рост. Вось, ну, а калі вось у цэлым агулам сказаць, ці сапраўды назіраецца рост і як бы як это зроблена? Адкуда дравішкі, як той казаў?
Ну, тут ёсць пэўнае несупадзенне дадзеных. Бо я бы сказаў, што мы бачым з'яўленне вялікай колькасці прадзяржаўных лаялісцкіх праектаў, але яны не вельмі добра маюць выхад на аўдыторыю. За выключэннем некаторых праектаў, якія знайшлі нешта магічнае. Напрыклад, СБ Беларусь сёння в Ютубе мае аўдыторыю, значна перавышаючую аўдыторыю, інтэрнэт-аўдыторыю Беларусі. І пры гэтым СБ Беларусь сёння расказвае не пра беларускія навіны даволі часта, а пра тое, што адбываецца ў Украіне і з пункту гледжання Крымля. Я магу толькі...
А цікава, я вас перапыню. А аўдыторыя беларуская ў іх?
Не. Гэта не тады бачна, але вот як гіпотэза можна думаць, што раз яна перавышае аўдыторыю Беларусі, значыць яна ну, не можа быць беларускай. Шмат якія праекты насамрэч.
Беларусі маецца на ўвазе тэлеканала ці газеты?
На у YouTube канала СБ Беларусь сёння вельмі вялікая аўдыторыя, якая перавышае інтэрнэт аўдыторыю Беларусі па праглядах.
Ага.
Пры гэтым контент зроблены такі пракрымлёўскі і пра вайну ў Украіне. З уліком таго, што в Європі заблакаваны YouTube-каналы расійскіх прапагандыцкіх каналаў, тэлеканалаў, то вельмі падобна, што беларуская прапаганда падставіла плячо свайму саюзніку і робіць тое, што не можа рабіць расійская прапаганда. Ну, гэта хутчэй за ўсё супрацоўніцтва на час, але тым не менш, ну, пакуль сёння гэтыя каналы не заблакіраваны так, як расійскія каналы, вот яны гэтую функцію хутчэй за ўсё выконваюць. Падобна, што гэтыя каналы рэкламуюцца і рэкламуюцца на аўдыторыю, YouTube-аўдыторыю в Європі, дзе даволі шмат ёсць рускамоўных, і ў некаторых краінах гэтыя рускамоўныя людзі праводзяць мітынгі на 9 траўня, там ці што-небудзь яшчэ, дзе кажуць пра падтрымку Крамля. У тым ліку. І каб гэта все працавала пры тым, што блакуюцца магчымасці, прямыя магчымасці расійскай прапаганды, ну, хутчэй за ўсё, трэба выходзіць на гэту аўдыторыю і падтрымліваць яе, і падобна, што гэта робіцца. Іншае пытанне, што ну, вот, канкрэтна даказаць гэта немагчыма. Ну, для гэтага трэба правесці расследаванне і мець доказы. У мяне этих доказаў няма, это толькі назіранні і гіпотэзы, чаму так адбываецца. Разам з тым, вот, напрыклад, я зараз знаходжуся ў Варшаве, і польскія даследчыкі заўважылі, як антиваксерскія фейсбук-каналы, які тут у Польшчы фейсбук мае вялікае значэнне, раптам ператварыліся в пракрымлёвскія і за вайну. Прычым, в адну ноч пераименаваліся і сталі так актыўна працаваць. Ну, то бок, гэта падобна на такую разумную, децэнтралізаваную дзейнасць, якая ўсё ж такі кіруецца з пэўнага цэнтра.
Ну, а вот... Калі казаць все-таки у цэлым пра вот эту плынь, ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, сайт, телеграм-канал, скажем, Савецкай Беларусі, Белты, плюс вот этой вот, так сказаць, такі вострая крыніцы, кшталту жоўтых слів, ці можна сказаць, што яны как бы все выраслі? І вот за кошт чаго? Не?
Не. Тут ёсць... напэўна праблемы з менеджментам, прычым менеджментам высокага ўзроўня, а не выканаўцамі, бо выканаўцы там ёсць цалкам кваліфікаваныя. Проста праца ў інтэрнэце гэта вялікая канкурэнцыя, гэта вялікія грошы і трэба правільным чынам упакоўваць прадукт. Ну гэта ну цэлае мастацтва і у Беларусі Александр Лукашенко некалькі разоў праводзіў нарады, на якіх казаў кіраўнікам ўсяго гэтага прапагандысцкага пулу, што ой, што вы там гэтым інтэрнэтам цікавіцеся, самае галоўнае тэлебачанне. Ну і раз у його такі установки, то, ну, в принципі, пайсти супроць гэтых установок доволі складана. Разом з тим, ну, ёсць праца, ну, але яна хутчэй фармальная, нават у TikTok. Такая лаялісткая у падтрымку кіраўнага рэжыма, але яна не вельмі папулярна. Бо для того, каб быць папулярным на кожнай пляцоўцы, трэба разумець, што людзей цікавіць на гэтай пляцоўцы, які прадукт яны хочуць мець. Ну і гаварыць іменна іх мове, а не працаваць рупарам прапаганды. Таму это не так проста, і от я вялікіх дасягненняў тут беларускай прапаганды не бачу.
Вось скажыце, як вы ацэньваеце як бы вот лёс, значэнне новых інфармацыйных праектаў? Ну, яны, можа, не вельмі новыя, але яны вот, ну, ізноў жа, па тых дадзеных апытанняў, якія бачыў я, яны даволі папулярныя, яны ідуць, як бы, хорошо встали, што называецца, на крыло. Это такія, ну, как бы сказаць, я бацькі лайт, Савецкая Беларусія лайт. Это интернет-проекты кшталту Белновости, Смарт-пресс, Близкобай, ну и еще целый шерех. Яны такие, как бы без особливого акценту на политику, с котиками, с летищами, с отпочинками, а летом не меньше. Их месседж, он правладный, такий выразно правладный, пророссийский, в связи с войной. И вот, сдается, ну, по водле некоторых дадзеных, яны, как бы так, выбухоподобно растуть. То есть, вот есть таргет, ну, есть крыницы, якія працуют на таргет-группы, кшталту там желтых слив, на таких уже ядреных, что называется, прихильников лады. А вот на середину вот працуете, ты что вы можете про эти каналы сказать?
Ну, по-перше, хочу сказать, что мне кажется, желтые сливы больше працуют на белорусских оппозиционеров, тех, кто сбегли, как их демотивировать, ну и так далее. Бо при усім тым у нормальных традиционных державных медиа их амаль не цитуют, их мало цитуют. Але калі казать про ресурсы, якія вы назвали, я бы их нават не относил до цалком лоялистских. Я не уживаю ту терминологию, якую вы пропоновали. Я вот хоча кажу, вот лоялисты и оппозиционеры. Ну, мне подается, это просто коммерцийные медиа, у яких есть своя редакцийная политика. Эта редакцийная политика на сёння связана с тем, что они не хочут раздражнять керовный режим. У них есть свое уявление про прыгожие, может быть, они больше любят Россию, чем некоторые иншие ресурсы. Але у правнанні с региональными выданиями, якія зараз притишили голос, каб застаться не под репрессиями, але при гэтым выданні, якія мы лічылі дагэтуль прадэмакратычнымі, гэтыя выданні пішуць прыкладна адно і тое ж. Можа быць, акцэнт крышачку адрозніваецца, можа быць, больш запазычання, допустим, там, з расійскіх ресурсаў, але гэта камерцыйныя медыя, якія хочуць зарабіць. Іншае пытанне, што ў сітуацыі, калі ёсць выданні, якія прызнаны экстрэмісцкімі, і ёсць нават цэлы экстрэмісцкія фарміраванні за прыналежнасць да якіх ёсць крымінальная адказнасць, то абывацелю робіцца не зусім зразумела, ці магу я быць падпісчыкам вот такога выдання, ці лепей я буду глядзець навіны на выданні, якое, ну, не выглядае небяспечна.
І ну, я так разумею, што вот гэтыя выданні там кшталту, ну, я кажу, вот Белновасці, ну, яны, можа быць, і хацелі б там цытаваць, я не ведаю, Белсат, Зеркала, Радыё Свабода, ну, это ворогі, это фармаванне, то есть, калі яны іх працытуюць, ну, адпаведна, як бы ім прыляціць, так, не?
Ну, безумоўна, але не толькі смарт-прэс там, ці офіс лайф, ці там Белновасці, зараз недзяржаўныя выданні, якія працуюць у Беларусі, яны не будуць цытаваць ресурсы, якія прызнаны экстрэмісцкімі. Таму што за гэта будзе адказнасць. І тут ёсць розная рэдакцыйная палітыка, ну і шырокая палітра. Просто вось гэтыя выданні, якія вы назвалі, яны прыйшлі на нішу адносна недаўна, і яны арыентаваліся адразу як інтэрнэт-выданні, каб прасоўвацца і гэтак далей. А большасць беларускіх недзяржаўных медыяў калі не браць тыя, што ўзніклі адразу ў інтэрнэце, яны ўзніклі як газеты, і мадэль бізнесу была зарабляць на выпуске папяровага номера, размяшчэнні рэкламы ў папяровым нумары і гэтак далей, і гэтак далей. І вось зараз дзяржава ў іх гэта адабрала. Ну, у некаторых засталося, у некаторых адабрала, але ў многіх адабрала. І ў гэтай сітуацыі ў іх проста зараз трэба перавыдумляць бізнес, прыдумляць, што рабіць. І ім складана прыйсці на новае месца барацьбы, умовы гэтай барацьбы, ну, спосабы, яны іх вывучаюць. А гэтыя выданні адразу пачалі працаваць на тое, каб распаўсюджвацца менавіта праз розныя інтэрнэт-пляцоўкі, розныя каналы. І тое, што адключылі бедны цэн для карыстальнікаў у Беларусі, ну, гэта ўдарыла ў тыбліку і па такім пытанні. Вот. Але ёсць перавага просто за таго, што яны адразу спецыялізаваліся на працу ў такой аудыторыі.
А вот на конт аудыторыі, ну, вяртаючыся да пачатку нашай размовы пра Тутбай, Тутбай быў у поўным сэнсе нацыянальным, агульнанацыянальным СМІ. Так. На Тутбай хадзілі усе. На так. Тутбай хадзіла ладная частка і прыхільнікаў Лукашэнкі, лаялістаў, як вы кажаце, і апазіцыянераў. Тутбай не быў апазіцыйным СМІ. І я памятаю вось свае размовы в свой час з нябожчыкам Юрыем Зісерам і з Марынай Золатавай пра некаторыя ўнутры рэдакцыйныя сюжэты, і яны казалі: "Нет, мы будзем рабіць не так, а вот так, таму што у нас аўдыторыя не толькі, так бы мовіць, там апазіцыянеры, не толькі праціўнікі ўлады, але і прыхільнікі, і таму мы расстаўляем так прыярытэты і гэтак далей". Вось, як бы такую ролю хто-небудзь атрымаў спадчыну, магчыма, вот тыя СМІ, якія я пералічыў, вот гэтыя, вот, так сказаць, такія лайт, ці, магчыма, тое ж зеркало, ці хтосьці іншае.
Глядзіце, Тутбай быў гіпермаркетам. Зеркало стала гастраномам, які прадае адзін набор тавараў, толькі. Гэтыя выданні таксама не сталі гіпермаркетамі, таму што яны не могуць ахапіць усё. У некай ступені гіпермаркетам мог стаць онлайнер, але яны пад пагрозай свайму бізнесу таксама змянілі рэдакцыйную палітыку. Хаця я мушу зазначыць, што асвятленне вайны ў Украіне ў іх адбываецца цалкам адэкватна, у мяне да гэтага абсалютна няма прэтэнзій. Іншае пытанне, што ўнутраныя грамадска-палітычныя тэмы онлайн расвятляе прыкладна ў рэжыме як да 2020 года. Яны не цікавіліся тады палітыкай, ну і зараз не цікавяцца палітыкай. Але аўдыторыя ў іх даволі вялікая. Але яны не з'яўляюцца гіпермаркетам, таму што яны не бяруць гэты кавалак бізнесу, так бы мовіць. Ёсць рэгіянальныя выданні, якія ахопліваюць вялікую аўдыторыю, даюць гіперлакальныя навіны ў тым ліку, даюць нават палітычныя навіны. Ёсць газета «Народная воля», якая працягвае працаваць у Мінску, але не можа прадаваць папяровыя нумары. Але сайт у іх застаўся, у ёй не кепская аўдыторыя, і пры гэтым рэдакцыйную палітыку яны не мянялі. Мне падаецца, што карціна больш складаная, і аўдыторыя можа знайсці тое, што ёй патрэбна. Больш складана гэта знайсці. Ну, вось, па некаторых апытаннях прыкладна 30-40% карыстаюцца VPN-ам, каб чытаць навіны. Ну, гэта не нармальны шлях. Але разам з тым, ну, калі трэба, то людзі знаходзяць. Акрамя таго, YouTube, ну, ніяк пакуль не блакуецца, і, спадзяюся, не будзе блакавацца, і в YouTube прысутнічае фактычна ўсё. Таму само па сабе была бы цікаўнасць аўдыторыі, і медыя, якія засталіся ў Беларусі, медыя, якія працуюць за межаў Беларусі, гэты попыт гатовы забяспечыць. Іншае пытанне, што медыям, якія знаходзяцца па за межаў Беларусі, ну, складана знаходзіць хутка інфармацыю ў шмат якіх крыніцах, таму яны мусяць, ну, неяк так скараціць спосабы верифікацыі, спосабы прад'яўлення розных меркаванняў. Не фатаграфуюць па ходу, як ішлі бы, напрыклад, на працу і выпадкова бачылі бы нейкае здарэнне. Але яны навучыліся працаваць з аўдыторыяй, якая дасылае ім гэтыя самыя фотаздымкі, відэа, расказвае, што яны пабачылі. Ну, у сённяшні час складана спыніць абмен інфармацыяй. Інтэрнэт дае для гэтага шмат якія магчымасці. Тут просто з'яўляюцца новыя спецыяльнасці ў рэдакцыях. Менторинг контента, які ствараюць юзеры. Ну, добак, дапамагаць аудыторыі правільна здымаць і прыносіць тое, што трэба для рэдакцыі.
Аудыторыі распавядаюць тое, што аудыторыя распавядае СМІ.
Так, але такое было і ў нармальных газетах нават за савецкім часам, туды людзі пісалі пісьма, на эти пісьма адказвалі. І часам это пісьмо было нагоды для журналістскай камандзіроўкі. Але сёння можна не ехаць у камандзіроўку тады, калі людзі могуць зняць вот той пажар, які адбываецца на маёй вуліцы, я магу зняць. І іншае пытанне, што я зніму, можа быць, не так якасна, як бы это зрабіў аператар і так далей. І просто з'яўляецца пры пэўных абмежаваннях з аднаго боку, з'яўляецца, ну, просто цэлая прастора для працы з аўдыторыяй. І аўдыторыя робіцца такімі памочнікамі рэдакцыі. Там, дзе няма журналіста, там можа прысутнічаць чалавек, які сёння са сваім смартфонам можа зняць абсалютна ўсё, што угодна, а часам нават і вельмі якасна.
Павлюк, а вот вы ўжо прыгадалі новую палітыку Яндекса, тое, што беларускія незалежныя медыя былі проста выкінутыя з Яндекс.Дзен, і, ну, вот мне даводзіцца...
З Яндекс.Дзен выкінулі Беларусь, там выкінулі всех. А вось што тычыцца Яндекс новасці і таму падобнае, вот там ужо гэта праблема тычыцца менавіта незалежных медыя, медыя, якія былі прызнаны экстрэмісцкімі, атрымалі пісьмо ад Яндекса пра то, што мы вас больш не будзем індэксаваць і паказваць, таму што Міністэрства інфармацыі Беларусі паведаміла нам, што вы экстрэмісты.
Ага. Ну, і наколькі это як бы істотным было?
Гэта істотнае па розных прычынах. Яндекс.Дзен это быў спосаб заробкі грошаў, выхад на нейкія іншыя аўдыторыі, іншыя спосабы спажывання. Ну, бо гэта быў такі рэферэнтны сервіс, дзе робот паказваў мне то, што мне мусіць спадабацца. Для беларускіх выданняў, ну, допустим, нейкіх рэгіянальных выданняў, это быў выхад на вялікі расійскі рынак, дзе можна было контент паказаць большай аўдыторыі і зарабіць большыя грошы. Але з пункту гледжання Беларусі, ну, гэта было добра, што рэдакцыя зарабляла грошы, але для беларускай аўдыторыі гэта было не настолькі істотна. А вось тое, што па пошуку і іншых вот магчымасцях Яндекса, то гэта больш істотна, і акрамя таго, это значыць, што нельга карыстацца Яндекс рэкламай. Ну, то бок ёсць тыя абмежаванні, якія сталі істотна. З другога боку, у Беларусі заўсёды было спаборніцтва Яндекса і Гугла. Прыкладна аднолькавая колькасць было тых, хто карысталася тым і тым сервісам. Ну, зараз можна будзе зразумець, што той, хто хоча мець доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі, хутчэй за ўсё будзе карыстацца пошукам Google, ну і сервісамі Google. Медыя, якія хочуць зарабляць грошы, і медыя, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, ну, свае рэдакцыі зарэгістравалі нават, яны хутчэй за ўсё будуць карыстацца Google рэкламай.
Павел, і яшчэ адна тэма, якую вы так краем закранулі. Вось ці можна сказаць, што як бы вот парадак дня цяпер СМІ, это ў пэўным сэнсе адлюстроўвае, ён адлюстроўвае стому ад палітыкі. Наколькі, скажам, у 20-м годзе все былі захопленыя палітыкай, і СМІ пра гэта пісалі, то зараз не тое, што беларусы там палюбілі Лукашэнку, але от не цікава. Ідзіце вы з вашым Лукашэнкам, прычым як бы я магу і быць і супраць яго, ну не чапайце, не цікава. Вот хачу пра іншае. Ці можна сказаць, што вот так мяняецца як бы запыт аўдыторыі і адпаведна мяняецца парадак дня многіх СМІ прынамсі?
Так. Яшчэ ў 21-м годзе рэдактары і выдаўцы казалі пра стому ад такіх вот абстрактных палітычных навін, бо навіны перасталі быць канкрэтнымі палітычныя, бо перастала ўспрымацца, што вот сёння гэтыя навіны паўплываюць на маё жыццё. Засталіся палітычныя навіны, якія цікавыя, ну, але яны будуць ўжо не тым патокам ісці і будуць цікавыя, можа быць, не для ўсёй аўдыторыі. Ну, дапусцім, тое, што змянілася законодавство по податкопладанні ІПшнікаў, гэта значная навіна, але все ж таки не абсолютно все беларусы з'являються ІПшниками. Але вот для тих, хто працював у ІП, ну, гэта буде значная навіна. Тое саме тычыцца там смяротне покарання за замах на тероризм і так далі. Вось такого кшталту навіны ўсё яшчэ будуць звычайна чытаць, а вось навіны пра тое, што мы супраць чагосьці пратэстуем, ці ачарговы рэпрэсіраваны, ну, яны робяцца ўжо рутінна такія вот цяжка утрымліваць інтарэс на такіх навінах, калі яны ну, не выбіваюцца з агульнага шэрагу. Ну, бо з пункту гледжання назіральніка ну, было 1000 палітзняволеных, стала 1010, 1020, ну, гэта, гэта як рост травы ўжо далей робіцца, бо не заўважаецца рэальныя падзеі. Ну, тобак, гэта все непрыемна, але чаму чытаць канкрэтна гэту навіну? Вось. І рэдактары спрабуюць знайсці падыходы да тэмы. Яны расказваюць чалавечыя гісторыі, чалавечыя гісторыі заўсёды чытаюць. Гэтыя гісторыі могуць быць і палітычнымі, і непалітычнымі. Але ну, даволі часта зараз гэтыя гісторыі ў тым ліку палітычныя, ну, хаця бы краем закранаюць. Ёсць так званая журналістыка рашэнняў, бо неважна, хто правы, хто вінаваты, трэба людзям расказаць, якім чынам вырашаць праблему, якая перад імі стаіць. Вот, ёсць боль у чалавека, і гэты боль трэба ну, неяк лікаваць. І калі пачынаюць з гэтым разбірацца, ну, то гэта выхад зноў-такі на масавую аудыторыю, якая можа і не цікавіцца палітыкай. Але даволі часта вот, гэта журналістыка рашэнняў прыводзіць да таго, што ўсё ж такі для того, каб вырашыць праблему, трэба вырашыць і палітычныя нейкія рэчы. Без іх не вырашаецца. Ну, то бок, все больш складаным робіцца, але ну, складаны это не значит не цікавае. Больш цікавай працы для редакцій, больш складанай працы для редакцій. Але аудыторія ну, уже просто не готова браць продукт, который будет просто чисто політичним, але абстрактным, який не будет закранаць життя.
Павел, а війна не викликала чарговы всплеск, новы всплеск цікавасці да вайны, пры тым, што Беларусь, на жаль, як бы пэўнае дачыненне да гэтай вайны мае.
Так, всплеск быў, і вось я, напрыклад, працую в праекце Media IQ, это праект прэс-клуба Беларусі. Мы займаемся моніторингам, моніторингам телеграм-каналаў, і вось мы заўважылі вялікі всплеск цікавасці да асвятлення вайны, але гэта было 24 лютага, гэта было недзе да сярэдзіны сакавіка, але потым гэта гісторыя стала зноў-такі руціннай, бо калі спачатку хтосьці верыў у бліцкрыг, хтосьці наадварот спадзяваўся, што яго не будзе, але сачылі за падзеямі, потым ужо сталі звяртаць увагу на хутчэй такія гісторыі, якія закранаюць сэрца і там, ну, нейкія зверства, ну, нешта такія рэчы, якія, ну, немагчыма памінуць. Але вот сёння ўжо нават вот такія гісторыі не выглядаюць пераканаўчымі. Ну, то бок, чаму я павінен гэта глядзець, калі я прашу прабачэння. Алекса, стоп. Ну, тут колонка разумная падсказвае, што мне наступная сустрэча.
Окей.
Я перагавару таго моманта. Прыкладна сярэдзіна сакавіка цікаўнасць да асвятлення вайны стала падаць. І прычым былі моманты, калі здавалася, што Беларусь вось-вось можа ўступіць у вайну сваімі салдатамі. Але з-за таго, што шмат разоў пра гэта казалі і ніводнага разу гэта не спраўдзілася, і канкрэтных прыкладаў ўсё ж такі не было, а Александр Лукашэнка не забываўся кожны раз сказаць, што гэтага няма не будзе, ну, толькі ў выпадку, калі раптам будзе агрэсія, мы будзем абараняцца, а агрэсія ўсё-такі не было, то цікаўнасць стала падаць. І вот на сённяшні момант я бы сказаў, што не то, чтобы вайной в Украіне не цікавіцца зусім, але это ўжо не тое, што раней выносілі на першыя старонкі газет.
Дзякуй вялікі. А нашым гледачам я прапаную выказваць свае меркаванне на гэты конт, не гледзячы на тое, што эта тэма такая можа быць больш прафесійная, тым не менш, выказвайцеся, пішыце ў каментарах пад гэтым відэо, якімі СМІ, якімі крыніцамі інфармацыі карыстаецеся вы, ну а затым, як падзеі будуць развівацца далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Всё добра.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.